а Петр, полуживой от страха, отправился дальше своей дорогой. Тропинка становилась все круче, лес все гуще и глуше, и, наконец, Петр опять очутился возле огромной косматой ели на вершине горы. Он снял шляпу, отвесил перед елью три низких, чуть не до самой земли поклона и срывающимся голосом произнес заветные слова.
«В темной чаще далеко, под землею глубоко, где струится родничок, поселился старичок. Он не ест, не пьет, не спит, он сокровища хранит. Кто родился в день воскресный, получает клад чудесный».
И не успел он выговорить последнее слово, как вдруг...
«Здравствуй, Петр Мунк!»
И в ту же минуту он увидел под корнями старой ели крошечного старичка в черном кафтанчике, в красных чулочках, с большой остроконечной шляпой на голове. Старичок приветливо смотрел на Петера и поглаживал свою небольшую бородку, такую легкую, словно она была из паутины. Во рту у него была трубка из голубого стекла, и он то и дело попыхивал ею, выпуская густые клубы дыма. Не переставая кланяться, Петр подошел и, к немалому своему удивлению, увидел, что вся одежда на старичке — кафтанчик, шаровары, шляпа, башмаки — все было сделано из разноцветного стекла. Но только стекло это было совсем мягкое, словно еще не остыло после плавки.
«Этот грубиян Михель, кажется, здорово напугал тебя. Но я его славно проучил и даже отнял у него его знаменитый багор».
«Благодарю вас, господин стеклянный человечек. Я и вправду натерпелся страха. А вы, верно, и были тем почтенным глухарем, который заклевал змею. Вы мне спасли жизнь. Пропал бы я без вас. Но если уж вы так добры ко мне, сделайте милость. Помогите мне еще в одном деле. Я бедный угольщик, и живется мне очень трудно. Вы и сами понимаете, что если с утра до ночи сидеть возле угольной ямы, далеко не уйдешь. А я еще молодой. Мне хотелось бы узнать в жизни что-нибудь получше. Вот гляжу я на других. Все люди как люди. Им и почет, и уважение, и богатство. Взять хоть бы и Иезекиила Толстого, или Вильма Красивого, короля танцев. Так ведь у них денег, что соломы.
Петр, никогда не говори мне об этих людях. И сам не думай о них. Сейчас тебе кажется, что на всем свете нет никого, кто был бы счастливее их. А пройдет год или два, и ты увидишь, что нет на свете никого несчастнее. Петр Мунк, я не хочу думать, что тебя привела ко мне любовь к безделью и легкой наживе».
Говоря это, стеклянный человечек пристально смотрел Петеру прямо в глаза. Петр покраснел.
«Нет, нет, я ведь и сам знаю, что лень — мать всех пороков и все такое прочее. Но разве я виноват, что мое ремесло мне не по душе? Я готов быть стекольщиком, часовщиком, сплавщиком, кем угодно, только не угольщиком».
«Странный вы народ, люди. Всегда недовольны тем, что есть. Был бы ты стекольщиком, захотел бы стать сплавщиком. Был бы сплавщиком, захотел бы стать стекольщиком. Ну да пусть будет по-твоему. Если ты обещаешь мне работать честно, не ленясь, я помогу тебе. У меня заведен такой обычай. Я исполняю три желания каждого, кто рожден в воскресенье между 12 и 2 часами пополудни, и кто сумеет меня найти. Два желания я исполняю, какие бы они ни были, даже самые глупые, но третье желание сбывается только в том случае, если оно стоит того. Ну, Петр Мунк, подумай хорошенько и скажи мне, чего ты хочешь?»
Но Петр не стал долго раздумывать. От радости он подбросил вверх свою шляпу и закричал:
«Да здравствует стеклянный человечек! Самый добрый и могущественный из всех лесных духов!»
«Если вы, мудрейший властелин леса, в самом деле хотите осчастливить меня, я скажу вам самое заветное желание моего сердца. Во-первых, я хочу уметь танцевать лучше самого короля танцев и всегда иметь в кармане столько же денег, сколько у самого Иезекиила Толстого, когда он садится за игорный стол».
«Безумец! Неужели ты не мог придумать что-нибудь поумнее? Ну, посуди сам. Какая будет польза тебе и твоей бедной матушке, если ты научишься выкидывать разные коленца и дрыгать ногами, как этот бездельник Вильм? И какой толк в деньгах, если ты будешь оставлять их за игорным столом, как этот плут Иезекиил Толстый? Ты сам губишь свое счастье, Петер Мунк, но сказанного не воротишь. Твое желание будет исполнено. Говори же, чего бы ты хотел еще? Но смотри, на этот раз будь поумнее».
Петр задумался. Он долго морщил лоб и тер затылок, пытаясь придумать что-нибудь умное, и, наконец, сказал:
«Я хочу быть владельцем самого лучшего и самого большого стекольного завода, какой только есть в Шварцвальде. Ну, и, конечно, мне нужны деньги, чтобы пустить его в ход».
«И это все? Неужели это все? Подумай хорошенько, что еще тебе нужно?»
«Ну, если вам не жалко, прибавьте ко второму желанию еще пару лошадок и коляску, и хватит».
«Глупый же ты человек, Петер Мунк!»
И стеклянный человечек со злости так швырнул свою стеклянную трубку, что она ударилась о ствол ели и разлетелась вдребезги.
«Лошадок, коляску! Ума разума надо тебе, понимаешь? Ума разума, а не лошадок и коляску! Ну, все-таки второе желание твое поумнее первого. Стекольный завод — это дело стоящее. Если вести его с умом, и лошадки, и коляски, и все у тебя будет».
«Так ведь у меня остается еще одно желание. И я могу пожелать себе ума, если это так уж необходимо, как вы говорите».
«Погоди. Прибереги третье желание про черный день. Кто знает, что тебе еще ждет впереди. А теперь ступай домой. Да, возьми для начала вот это».
И стеклянный человечек вынул из кармана кошелек, набитый деньгами.
«Здесь ровно 2000 гульденов. 3 дня тому назад умер старый Вингфриц, хозяин большого стекольного завода. Предложи его вдове эти деньги, и она с радостью продаст тебе свой завод. Но помни, работа кормит только того, кто любит работу. Да не водись с Иезекиилом Толстым и пореже заходи в трактир, это к добру не приведет. Ну, прощай. Я буду изредка заглядывать к тебе, чтобы помочь советом, когда тебе не будет хватать своего ума-разума».
С этими словами человечек вытащил из кармана новую трубку из самого лучшего матового стекла и набил сухими еловыми иглами. Потом, крепко прикусив ее мелкими, острыми, как у белки, зубками, он достал из другого кармана огромное увеличительное стекло, поймал в него солнечный луч и закурил. Легкий дымок поднялся над стеклянной чашечкой. На Петера пахнуло нагретой солнцем смолой, свежими еловыми побегами, медом и почему-то самым лучшим голландским табаком. Дым делался все гуще, гуще и, наконец, превратился в целое облако, которое, клубясь и курчавясь, медленно растаяло в верхушках елей. А вместе с ним исчез и стеклянный человечек. Петер еще долго стоял перед старой елью, протирая глаза, но так никого и не увидел. На всякий случай он низко поклонился большой елке и пошел домой. Свою старую мать он застал в слезах и тревоге. Бедная женщина думала, что ее Петра забрали в солдаты, и ей не скоро уже придется с ним увидеться. Какова же была ее радость, когда ее сын вернулся домой, да еще с кошельком, набитым деньгами. Петр не стал рассказывать матери о том, что с ним было на самом деле. Он сказал, что повстречал в городе одного доброго приятеля, который дал ему взаймы целых 2000 гульденов, чтобы Петр мог начать стекольное дело. Мать Петра прожила всю жизнь среди угольщиков и привыкла видеть все вокруг черным от сажи, как мельничиха привыкает видеть все кругом белым от муки. Поэтому сначала ее не очень-то обрадовала предстоящая перемена. Но в конце концов она и сама размечталась о новой, сытой и спокойной жизни.
Да, что там ни говори, а быть матерью стекольного заводчика почетнее, чем быть матерью простого угольщика. Соседки Грета и Бет теперь мне не чета. И в церкви я с этих пор буду сидеть не у стены, где меня никто не видит, а на передних скамейках, рядом с женой господина бургомистра, матерью господина пастора и тетушкой господина судьи.
На следующий день Петр чуть свет отправился к вдове старого Винквица. Они быстро поладили, и завод со всеми работниками перешел к новому хозяину. Вначале стекольное дело очень нравилось Петру. Целые дни с утра до вечера он проводил у себя на заводе. Придет, бывало, не спеша, и, заложив руки за спину, как это делал старый Винквиц, важно расхаживает по своим владениям, заглядывая во все углы и делая замечания то одному работнику, то другому. Он и не слышал, как за его спиной работники посмеивались над советами неопытного хозяина. Больше всего нравилось Петру смотреть, как работают стеклодувы. Иногда он и сам брал длинную трубку и выдувал из мягкой неостывшей массы пузатую бутыль или какую-нибудь затейливую, ни на что не похожую фигурку. Но скоро все это ему надоело. Он стал приходить на завод всего на часок, потом через день, через два и под конец не чаще, чем раз в неделю. Работники были очень довольны и делали, что хотели. Словом, порядка на заводе не стало никакого. А началось все с того, что Петру вздумалось заглянуть в трактир. Он отправился туда в первое же воскресенье после покупки завода. В трактире было весело. Играла музыка, и посреди зала, на удивление всем собравшимся, лихо отплясывал король танцев, Вильм Красивый. А перед кружкой пива сидел Иезекиил Толстый и играл в кости, не глядя бросая на стол звонкие монеты. Петр поспешно сунул руку в карман, чтобы проверить, сдержал ли стеклянный человечек свое слово. Да, сдержал. Карманы его были битком набиты серебром и золотом.
Ну так верно, и насчет танцев он меня не подвел.
И как только музыка заиграла новый танец, он подхватил какую-то девушку и стал с ней в пару против Вильма Красивого. Ну и пляска же это была! Вильм подпрыгивал на 3/4, а Петр на 4. Вильм кружился волчком, а Петр ходил колесом. Вильм выгибал ноги кренделем, а Петр закручивал штопором. С тех пор, как стоял этот трактир, никто никогда не видел ничего подобного.
Ура Петру!
Ура Петру!
Да здравствует Петр Мунк, король над всеми королями танцев!
Хозяин, всем пиво за мой счет!
Знаете, братцы, что Петер Мунк только что купил себе стекольный завод?
А, тут я смотрю, что он каждый раз, проходя в танцы мимо музыкантов, бросает им золотую монетку.
Да он нашел в лесу клад.
Да нет, он получил наследство.
А я говорю, он нашел клад.
Я говорю, наследство.
А я говорю, клад.
А я говорю, наследство.
Но что ни говори, а Петер Мунк славный парень.
Да, Петер Мунк самый славный парень во всей округе. Ура Петеру Мунку!
Ура!
Ура Петеру!
Да здравствуй, Петер Мунк!
Наплясавшись в волю, Петер подсел к Езекиилу Толстому и вызвался сыграть с ним партию-другую. Он сразу же поставил 20 гульденов и тут же их проиграл. Но это его нисколько не смутило. Как только Езекиил положил свой выигрыш в кармане у Петера тоже прибавилось ровно 20 гульденов. Словом, все получилось точь-в-точь, как хотел Петер. Он хотел, чтобы в кармане у него всегда было столько же денег, сколько у Езекиила Толстого, и стеклянный человечек исполнил его желание. Поэтому чем больше денег переходило из его кармана в карман Толстого и Езекиила, тем больше денег становилось в его собственном кармане. А так как игрок он был из рук вон плохой и все время проигрывал, то нет ничего удивительного, что он постоянно был в выигрыше. С тех пор Петер стал проводить за игорным столом все дни, и праздничные, и будничные. Люди так привыкли к этому, что называли его уже не королем над всеми королями танцев, а просто Петером-игроком. Но хоть он стал теперь бесшабашным кутилой, сердце у него по-прежнему было доброе. Он без счета раздавал деньги беднякам, так же, как без счета пропивал и проигрывал. И вдруг Петер с удивлением стал замечать, что денег у него становится все меньше и меньше. А удивляться было нечему. С тех пор, как он стал бывать в трактире, стекольное дело он совсем забросил, и теперь завод приносил ему не доходы, а убытки. Заказчики перестали обращаться к Петеру, и скоро ему пришлось за полцены продать весь товар бродячим торговцам только для того, чтобы расплатиться со своими мастерами и подмастерьями. Однажды вечером Петер шел из трактира домой. Он выпил изрядное количество вина, но на этот раз вино нисколько не развеселило его. С ужасом думал он о своем неминуемом разорении. И вдруг Петр заметил, что рядом с ним кто-то идет мелкими быстрыми шажками. Он оглянулся и увидел стеклянного человечка.
«А-а-а! Это вы, сударь! Пришли полюбоваться моим несчастьем? Да, нечего сказать. Щедро вы наградили меня. Врагу не пожелаю такого покровителя. Ну что мне теперь прикажете делать? Того и гляди, пожалуй, сам начальник округа и пустит за долги с публичного торга все мое имущество. Право же, когда я был жалким угольщиком, у меня было меньше огорчений и забот.
Так-так. Значит, по-твоему, это я виноват во всех твоих несчастьях. А, по-моему, ты сам виноват в том, что не сумел пожелать ничего путного. Я тебе и раньше говорил, и теперь скажу. Ума тебе не хватает, Петер Мунк. Ума и сообразительности.
Какого там еще ума? Я нисколько не глупее всякого другого и докажу тебе это на деле. Еловая шишка!
С этими словами Петер схватил стеклянного человечка за шиворот и стал трясти его изо всех сил.
Попался, властелин лесов! Ну-ка, исполняй мое третье желание, чтобы сейчас же на этом самом месте был мешок с золотом, новый дом и...
Стеклянный человечек как будто вспыхнул у него в руках и засветился ослепительно белым пламенем. Вся его стеклянная одежда раскалилась, и горячие колючие искры так и брызнули во все стороны. Петер невольно разжал пальцы и замахал в воздухе обожженной рукой. В это самое мгновение над духом у него раздался легкий, как звон стекла, смех, и все стихло. Стеклянный человечек пропал. Несколько дней не мог Петер позабыть об этой неприятной встрече. Он бы и рад был не думать о ней, да распухшая рука все время напоминала ему о его глупости и неблагодарности. Но мало-помалу рука у него зажила, и на душе стало легче.
«Если даже они и продадут мой завод, у меня все-таки останется толстый Иезекиил. Пока у него в кармане есть деньги, я не пропаду».
А между тем в один прекрасный день произошла очень странная история, которую никак нельзя объяснить законами арифметики.